я видел, у вас хорошо прошла Ишивад Хаверим. Мы можем двигаться дальше. Чувствуется, что прибавляется дух потихонечку. Это здорово. Надо... Не слышно? Ну? Я говорю о том, что я чувствую, что у вас прибавляется дух. И надо пытаться сейчас всеми силами оставить его все время в себе, максимум впитать. Потому что здесь огромное поле мыслей, чувств, объединения, чего-то такого, что вы не понимаете сами. Потому что нам кажется, что это мы объединяемся, нам кажется, что это мы как-то соединяемся между собой. На самом деле это не так. Это все над нами играют, это сверху все делают. Мы тут ничего не делаем. Но чуть-чуть попытаться. Знаете, как ребенок растет. Надо от него немножко усилий своих собственных. Незаметных, маленьких. На то, что он способен. И тогда мы действительно, если попытаемся, вот эта вот попытка вобрать в себя все, что здесь есть, оно каждому... Сколько хотите, можете брать отсюда. То есть достаточно сказано «Мьюта рабим шнаим». То есть достаточно двоих, меня и товарища, если я могу работать от себя к нему, достаточно даже только одного, кроме меня. И я могу через него выйти на бесконечность. На полный выход из себя. Поэтому вы пытаетесь все время сейчас вобрать в себя. Так жадно вобрать в себя вот это вот чувство общности, соединения, чтобы оно вам потом помогло остаться с ним. А сейчас пойдем дальше. По этой же книжке, по нашей, значит, Каббала для начинающих. Мы с вами прошли только первую главу. Время для постижения духовного. А сейчас следующая глава – это духовное постижение. У меня еще спрашивали насчет того, буду ли я подписывать книги. После этого урока я буду там сидеть, можете подходить. Значит так. Духовное постижение состоит из статей и писем Баля Сулама и Рабаша. Первая, естественно, статья, она начинается статьей Шхинта Бегалута. Скрытие Творца или изгнание Шхины. Это самая главная, самая основополагающая статья по Каббале. Потому что рассказывает о том, как настроиться на раскрытие Творца. Что, в принципе, вся природа, окружая нас, создает вокруг нас такое особое поле. Машу лоби седр, лок мушая. Они лойде, еши гейт, а тедр ютер намух.
Рав, даю технические замечания работникам, звукооператорам.
Вот. Тов. Мы находимся в непонимании, в каком состоянии мы должны быть, чтобы раскрыть Творца. Так вот, первое направление на то, чтобы его раскрыть, оно состоит в том, чтобы человек начал настраивать себя на то, что Творец, то есть природа вся эта, своим желанием, своей программой на него постоянно воздействует. То есть это великая, огромная сила, включающаяся все мироздание. Хотя она и скрыта от меня, но я должен пытаться различить ее во всех событиях, во всех действиях, во всем происходящем вокруг меня. В моих мыслях, где он там скрывается за моими мыслями, все время возбуждая во мне всякие мысли и в моих желаниях, возбуждая во мне каждую секунду все новые и новые желания. И я должен разглядеть в этом, в моих мыслях и в своих желаниях Его, Творца, то есть первоначальную силу, изначальную причину, и кроме того разглядеть Его как дающего добро. Потому что мне могут представляться все события во мне, в мире, вокруг меня, как зло, как неправильные, как несправедливые. А я должен при этом, во-первых, пытаться раскрыть Его, и раскрыть Его в том виде, в котором на самом деле Он. То есть творящее добро. Таким образом я пытаюсь настраивать себя на источник. И в этом заключается, значит, в этой повседневной, ежесекундной работе заключается наше усилие по отысканию. Знаете, как радиоприемник ищет волну, вот так и я отыскиваю, как мне эту волну найти. Это первая статья. Она очень важна. Я ее советую читать просто, читать. Я думаю, что здесь люди, которые у нас занимаются, они это уже знают. Они многократно эту статью читали. Вторая статья. Причина тяжести в духовной работе. Вся причина тяжести в духовной работе заключается в том, что мы не ощущаем Творца. Если бы мы его ощущали, не было бы никакой сложности. Мы бы тогда бы обращались бы к ним, с ним как с товарищем, или как с родителем, или как с кем-то, к кому можем обратиться, от кого можем получить, понять. Вот это самое страшное, что нас разлучает, это то, что между нами какая-то стена. И не чувствую я, не воспринимаю я его, и тут я как бы в одну сторону работаю, откуда дальше, где он, с какой стороны я могу его разузнать. Эти несколько статей друг за другом в этой книге, чтобы они все говорили о том, как направить себя на то, чтобы наконец-то как локатором поймать раскрытие Творца. Следующая статья говорит нам о том, что отдача, лишма, отдача является возбуждением свыше. То есть человек сам себя не может вытащить за уши или за волосы из эгоизма, в котором он находится. У нас нет такой силы, которая бы сделала бы из нас других людей, чем те, которые мы. Мы изначально эгоисты, мы ими и останемся, если будем думать о том, что мы как-то можем себя изменить. Никакие техники, никакие медитации, никакие заклятия, клятвы, диеты, какие-то... ну, что бы то ни было, ничего такого нет в нашем мире, в нашем эгоистическом мире, в этой сфере, какой-то силы, которая может нас изменить. Единственное, что мы можем сделать, это если мы вызовем на себя это высшее излучение, так называемый ормакив, окружающий свет, который бы помог нам приподняться. То есть вся моя работа заключается в том, чтобы я попросил, как мы с вами говорили, это называется ман, если я получаю от группы возбуждение, то я устремляюсь вперед. И тогда я получаю сверху силу, которая называется Ормакив, исправляющий свет. И тогда я уже поднимаюсь с этим Ормакив, который меня исправляет. Я уже могу подняться сам и поднимаюсь на эту следующую ступень. Вот это исходное положение, а вот это следующее состояние. Вот. поэтому не думать, не гадать, не пытаться дергаться в том направлении, что я прилагаю силы, что я делаю, я себя сейчас поднимаю, я других поднимаю, мы вместе сейчас прорвемся. Никогда такого нет и не будет. Никогда человек сам никуда не прорвется, потому что нет у него изначально никаких духовных свойств. Поэтому единственное, что он может сделать, это на группу себя направить, исходное состояние вот такое оно. Себя так, чтобы группа подействовала на него, и он бы подействовал бы наверх, и сверху бы получил исправляющую силу, которая бы его начала бы поднимать. Вот так. Следующая статья, она называется «Самхиндаурайта». То есть подпорки, помощники, которые помогают нам в нашем духовном пути. Это группа, книги, учитель, распространение. Четыре источника. Группа, понятно. Книги имеется в виду и книги, и учеба. Учитель тоже к этому же относится. И распространение. Значит, это надо все организовать таким образом, чтобы это постоянно помогало человеку. Потому что мы знаем уже по себе, насколько мы теряемся. Мы легкомысленны, мы не знаем, что с нами произойдет в следующий момент, какие желания к нам придут, какие к нам снова что-то плохо стало. Поскольку мы не знаем, в каком состоянии мы будем, нам надо сделать вокруг себя такое, как в нашем мире, когда мы неизвестно, будем здоровы или будем больны, мы организовываем больничную кассу. Я буду... Если доживу до старости, немощный, я должен себе обеспечить пенсию, какие-то еще помощь какую-то со стороны и так далее. Так? Значит, человек всегда должен думать о том, что будет с ним, когда он будет падать, когда он будет без сил, когда он будет не в состоянии духовно двигаться. Это может произойти в следующий момент. Что мне тогда поможет? В следующий момент мне вдруг захочется... сделать кругосветное путешествие. Или я вдруг впечатлюсь от какого-то там события в мире, захочу тоже в нем участвовать. Или еще чего-то. Вскружит мне кто-то голову. Как я могу быть уверенным, что я не сверну с этого пути? Значит, что можно сделать? Надо опять-таки организовать вокруг себя такое состояние, такую среду, таких товарищей, которые бы четко бы окружали бы меня и заставляли бы меня выполнять все, что надо. Я с ними договариваюсь, я с ними как бы подписываю договор, что сегодня я думаю о тебе, в следующий момент ты думаешь обо мне. И в Шарлоках кто-то это едет? Моше, пламя тем душам Рим. Далее. То же самое касается относительно моей учебы, относительно моей работы. Я бы не смеялся, потому что вы не представляете, насколько это обрывает вашу мысль. На меня это действует, прямым образом не действует. А на тех людей, которые сидят здесь, они еще недостаточно внутри. И поэтому маленькая помеха их уже отрывает. И поэтому я раздражаюсь. То же самое, что и со звуком. Это не важно мне звук. Я могу говорить и ничего не слышать обратно, то, что я говорю. Но мне важно максимально добиться концентрации, вашей концентрации. Поэтому так на меня это влияет. Следующая статья – это привычка становится второй натурой. Дело в том, что мы самопрограммируемые или программированные, программируемые объекты, изделия, животные. Мы можем сами себя программировать, и можно программировать нас. Нас программирует природа заранее, до того, как мы рождаемся в этом мире. Нас программируют в детстве наши учителя, родители, воспитатели. С этим мы ничего не можем поделать. Но когда мы начинаем наш духовный путь, здесь мы должны выяснить, как могу я программировать себя сам. И я могу себя так сделать, таким образом себя запрограммировать, что самые невероятные поступки, они будут мною реализовываться легко и свободно, как будто это моя природа. Мы знаем, как мы привыкаем к чему-то, к тому, что вначале не могли, каким-то вкусом, каким-то, может быть, действием. А после того, как мы привыкаем, не можем уже от этого оторваться. Это для нас становится уже второй натурой, второй природой. Так вот, поэтому человек должен понимать, что его постоянное упражнение в том, чтобы систематически заниматься, встречаться с товарищами, особое время дня посвящать своим занятиям личным, особое время посвящать распространению. Это все должно войти в систему. Причем, как сказано, как осел под поклажу, и как шор, как сказать, бык под ярмо. Вот таким образом. Только что есть заставлять себя, а потом вдруг ты смотришь, это не просто заставляешь, ты уже без этого не можешь. И таких очень много в нашем мире, в нашей жизни действий, которые мы можем из усилий превратить в привычку. И тогда нам это ничего уже не будет стоить, никаких усилий. Это пойдет все красиво, хорошо, свободно. Так вот, если есть возможность, учеба, распространение, ритм жизни, все это вставить в привычку. Постоянно я делаю так. Все. И я поэтому указываю группе, чтобы они меня постоянно держали и тренировали в этом деле, чтобы друг по-другому не делал. А вот внутренняя моя работа, там я должен уже тренировать сам себя. Сколько раз в день я смогу выйти на уровень поиска связи с Творцом. Сколько раз я смогу возбудить себя с будильником, со звонком товарища, еще с какими-то возбудителями, в то время, когда я совершенно улетаю куда-то в своих мыслях или желаниях и так далее. Вот. То есть переносить всю возможную техническую, механическую работу в привычку, а всю внутреннюю работу пытаться уже сконцентрировать так, чтобы можно было бы к ней возвращаться. Тут не поможет никакая привычка, чтобы к ней я смог возвращаться по неволе изнутри. Это зависит только вот от этой организации. Поэтому это все называется правильно ли он двигается. сознательную духовную жизнь, иду по пути такому синусоидальному, всегда он у нас вот такой вот путь. И так далее. Да? То есть я всегда изначально... проходит само по себе, скорее всего, и вот я уже снова в каком-то плюсе, и снова каббала, это и постижение духовного, выше, Творца и все прочее хорошо, и снова я вдруг оказываюсь в каком-то состоянии смутности, падения, отрешенности, пустоты, спутанности в голове и так далее. И снова я поднимаюсь после этого, проходит постепенно это во мне, и снова я поднимаюсь в плюс, и снова спускаюсь в минус. И так далее. И весь путь он такой. Только из падений и подъемов, подъемов и падений. Стоит вопрос, как мы можем пройти это все так, чтобы не было у нас падений? Ведь я же это все прошел, я знаю, и вы, кто еще знает, больше, меньше, у каждого уже есть, может, почти у каждого есть здесь уже свой опыт. Даже, ну мы просто боимся падений. Вот я нахожусь в подъеме, я боюсь, вот прямо как какой-то маленький звереныш, боюсь, что вот будет это падение, и будет прямо мне... Просто пусто, плохо, опустошенно, жутко, глупым, ничего не понимающим снова я буду выглядеть. И это все происходит в состояниях, в кранях, в таких, что вдруг человек рассказывается про Бааль Шем Това, это великий каббалист, который жил где-то 400 лет назад. У него во время падений были такие падения, когда он забывал даже алфавит. Просто алфавит забывал. Не мог читать. Представляете, каббалист, для которого книга это все. Он даже не мог прочесть. Он вдруг настолько стирается все из памяти, что он не может прочитать слова. А затем в подъеме он читает книгу, в книге написано во много раз больше слов, чем отпечатано в тексте. То есть духовное, оно настолько вдруг изменяет наше восприятие, и в отрицательную, и в положительную сторону, что это просто непредсказуемо. К чему это я говорю? К тому, что как мы можем проверять себя, правильно ли мы идем? Так вот, правильный путь, он может быть проверен в двух состояниях. Первое состояние – это в состоянии подъема. В состоянии подъема человек обязан удерживать себя зубами. Просто зубами должен удерживать себя, чтобы ни в коем случае не падать, не упасть. То есть, находясь в этом состоянии подъема, стремиться к высшему подъему. Стремиться вот этот вот путь проделать теоретически, не падая в него физически. То есть уже в этом состоянии, когда он находится на самой вершине, вроде бы все открыто ему, как-то он, знаете, в духовной какой-то эйфории, он при этом должен начинать искать дополнительные желания, дополнительные возможности в отдаче, в соединении, в любви к другим и так далее. Он должен искать дополнительные пустоты в себе. Где же могу я еще в чем-то выявить Творца, выявить эту высшую силу, взаимодействие между всеми и так далее. Он обязан это делать, иначе он начнет падать. В тот момент, когда он забудет об этом, когда он перестанет искать дальше, из этого состояния еще более высшее, сразу же начнется падение. Значит, первое это поиск новых желаний. Это в подъеме. Вот здесь вот. И второе, правильно ли он идет вперед и правильно ли вообще он реагирует на все, это уже в падении. Когда, несмотря на то, что он упал, он осознает свое падение как необходимое для его продвижения вперед, и поэтому это падение его, оно не заслоняет от него духовное. Он, наоборот, напрягается и пытается сквозь это падение увидеть духовный мир. То есть через это новое желание, которое в нем проявилось, он мгновенно хочет его переоформить, чтобы это новое желание, которое в нем проявилось, и поэтому он ощущает в нем тьму, отключение, он мгновенно желает его начинать использовать на новый подъем. Значит, это тень, которая устремляющая вверх. Вот этим он себя проверяет. Следующая статья. Главная цель нашей работы. Главная цель нашей работы, главная цель нашей жизни, главная цель, единственная цель нашего существования – это в том, чтобы достичь подобия Творцу. Причем это цель, которая ставится перед каждым в мире, в итоге все обязаны этого достичь, своим соединением между собой, образовав вот это огромное общее кли, сосуд. Поэтому самая главная задача человека в мире – это раскрыть в себе Творца. Потому что желание, которое у меня изначально существует, маленькое, это желание этого мира, этот мир. Оно состоит из желания пищи, секса и, как называется, и семьи. Семьи. Это желания телесные. То есть то, что мое тело требует. Потому как я нормальный, здоровый человек. Второе. Это желания общественные, не телесные. Это значит власть, известность, допустим, слава. Слава, богатство и знание. Власть и слава – это иногда под одним идет названием, но не богатство. Вот это желание нашего мира. А все остальное, все остальные наши желания, себя к остальным и связываюсь с ними, то там в связи с другими я нахожу свои духовные желания. Мы это учим с вами из структуры бины. Есть в бине Гальгальта и Наим, это ее личная часть, и есть ее Ахаб, это ее вторая часть. Так вот, личная часть, в нее не может, нельзя ничего получить, кроме как маленький свет своего существования. А все, весь мощный свет творения, он именно в Ахабе. Ахаб – это часть нашей души, которая в нас не находится, она находится во всех остальных. То есть, соединяясь с остальными, это остальные души. Остальные души. Я нахожу этот свой Ахаб, а сам я вот в этой части должен получать только необходимое жизни. Необходимое. И тогда я употребляю свойство бины. свойство бина и называется Творец, Элоким. Так вот, самая главная задача человека, единственная задача человека, это достичь этого свойства. То есть, необходимое, то, что мне надо для жизни, потреблять в этой жизни. Не говорится о том, что человек должен поститься, что он должен себя убивать какими-то запретами, какими-то обетами. Ни в коем случае. Говорится о том, чтобы все устремить свое к другим, на связь с другими, и тогда необходимое, оно и останется необходимым. Ты больше и сам не будешь употреблять того, что тебе надо, потому что весь ты находишься в устремлении вперед. Если человек делает себя, из себя вот такую структуру, тогда он называется Адам, от слова думе, подобен Творцу. Думе – это подобный Творцу. Вот до этого состояния мы должны дойти. Каждый из нас и все вместе. Следующая статья. Ну, тут их много, правда, я не знаю, надо ли нам все это проходить. Есть статья очень интересная, которая говорит: «Сиди и ничего не делай предпочтительнее». Шевальтаса Адив. То есть, потому что все, что мы делаем в мире, мы делаем от того, что делаем лишние вещи. Так вот, прежде чем мы делаем какую-то работу духовную, какие-то усилия, надо хорошо все обдумать, для того, чтобы не делать ничего лишнего. Баля Сулам в своем письме, которое тоже здесь есть, которое... так называемое письмо со страницы 64 самых далит. Он говорит о том, что если мы двигаемся к духовному, то если бы мы знали этот путь, как попасть в это духовное, то, конечно, было бы просто. А мы не знаем, как попасть. И если мы двигаемся куда-то в сторону, то если мы немножко отодвинулись, то наша угловая ошибка, она еще маленькая. А если мы двигаемся вперед и дальше, то наша угловая ошибка растет. И поэтому есть проблема, если двигаться вперед, не определив точно своего направления, то ты идешь все время в нарастающие ошибки. Как же это сделать так, чтобы все время себя проверять? Мы это видим также из теории следящих систем. Никакая наводка не может быть прямой. Если это следящая система, не пуля, которая просто вылетает, которую уже нельзя исправить, траекторию которой уже нельзя исправить, а если это, допустим, ракета, то тогда мы постоянно измеряем погрешность и пытаемся свести ее к нулю. Но постоянно проверяем погрешность и постоянно сверяемся с курсом. То есть без измерения вот этой вот погрешности мы двигаться не можем. Мы всегда должны определять себя относительно чего-то и как можно ближе быть к этому истинному пути. Но попадая в этот истинный путь, мы теряем себя, мы не знаем, нам уже не с чем сравнивать. И поэтому снова уходит наш путь в сторону немножко, но только для того, чтобы себя снова сравнить и снова сблизить. То есть следящая система, она постоянно крутится вокруг своей этой оси для того, чтобы ощущать себя. Мы иначе не можем. И поэтому мы должны представить себя, вот это вот я, вот это я, а относительно чего я себе представлю. И вот здесь вот и выступает вместо Творца группа, относительно которой я могу себя постоянно подправлять. И тогда я могу быть уверен, что если я направляю себя на связь, на подобие с группой, то я в итоге достигаю вот этой цели Творца. А иначе, не видя Его и не видя, на что направляться, я всегда промазываю. Поэтому все наше движение, оно сводится к тому, чтобы было нам с чем себя сравнивать. Я товарищи, я группа, я взаимосвязь, я требование источников, то, что говорится в этих книгах и так далее. Постоянное сравнение, оно ведет меня по курсу. Но если я перестал сравнивать себя, я могу уходить в сторону и не ощущаю совершенно, что я ушел куда-то. Поэтому неважно, где мы будем жить, далеко или близко друг от друга, неважно, насколько мы связаны физически друг с другом, важно установить каждому для себя, относительно всех остальных, четкую взаимосвязь. Сегодняшние средства связи помогают нам это сделать. Человек обязан выходить на связь с остальными, он обязан работать вместе с ними, он обязан впечатляться от них, он обязан, независимо от своих внутренних ощущений, воспринимать, а что говорят они о пути, о движении к цели, о величии отдачи и так далее. То есть не включая в это свои собственные критические всевозможные там мысли, замечания и так далее. Не включая. Просто вот слушать, что они говорят, независимо от себя. После того, как ты это услышал, попытаться снова, независимо, как будто это не о тебе, послушать, а согласен ли ты с этим или нет. Если ты с этим не согласен, ты обязан согласиться, если ты хочешь идти прямо. Вот в этом заключается проверка твоего правильного пути. Соглашение с группой, соглашение с товарищами. Вы можете сказать, а если они не правы? Не важно, что они не правы. Этим я аннулирую себя, и хорошо. Не думайте о том, правы или нет. Вы никогда этого не поймете своей башкой. Вы правы или нет. Вам дается возможность только таким образом себя настроить. Другой возможности нет. Эта статья, она здесь «Движение по истинному пути». Так называется это письмо Бали-Салама. Следующая еще одна из них – это «Творец – твоя цель». «Творец – твоя тень». «Творец – твоя тень». То есть, это мы снова приходим как бы к первым двум статьям. «Творец – моя тень», то есть, как есть солнце, и здесь есть человек, и здесь есть его тень – так и я должен видеть в своих движениях, в своих мыслях, в своих чувствах управление Творца. Причем оно может быть положительным, а может быть отрицательным. Неважно каким. Но я всегда должен понимать, что то, что во мне возникает в каждую минуту, в каждую секунду, это исходит от него. Это задано природой. Мы находимся вместе все в одной структуре, замкнутой, полной, интегральной, цельной, глобальной. Ни один из нас не свободен. Все взаимосвязаны, как клетки в одном теле. Единой программой и тысячами всяких связей между собой. Причем связи не просто такие, как я их рисую. Это связи многоплановые, многосторонние, с обратной связью и так далее. Поэтому, если что-то во мне возникает это как следствие всей этой системы. Вся эта система называется Творец. И теперь мне надо только понять, а как я на это должен отреагировать? Правильная реакция на воздействие на меня этой системы – это и есть мое исправление. Это и есть мое исправление. Поэтому говорится, возлюби ближнего как себя – главный закон всей природы. Значит, я являюсь тенью Творца, то есть все, что я думаю – все, что я чувствую, является следствием вот этой всей огромной системы. Она и называется Творец. Она воздействует на меня. А я до того, как начинаю на нее реагировать, каждое мгновение своей жизни должен ощущать, как приемник, воспринимающий вот эту всю систему. И как же мне сейчас на это отреагировать, чтобы стать с ней интегрально связанным, гармоничным, уравновешенным со всей этой системой. Если нет, то я превращаюсь в раковый элемент, пожирающий эту систему. Если правильно реагирую, я становлюсь абсолютно здоровым элементом, начинаю ощущать жизнь всей этой системы. Это и есть мир бесконечности. И тогда свое состояние ощущаю вечным и совершенным, потому что связался с этой системой. Нахожусь в ней. И последняя статья из этого раздела называется «Совмещение Медат один два Медата Рахамим». Как сказать?
Свойство суда и
свойство милосердия. Свойство суда и снова свойство милосердия. Как совместить, как совмещать в себе? Мы находимся под воздействием двух сил. Положительной и отрицательной. Они воздействуют на нас, а мы сами и не положительные, и не отрицательные. Мы никто. Если человек начинает себя так осознавать, как находящийся под воздействием положительной и отрицательной внешних сил, тогда он себя начинает воспринимать правильно. Допустим, возбуждается во мне какое-то желание. Положительное или отрицательное? Даже не так важно положительное, отрицательное. Важно в первый же момент осознать, что оно внешнее. Не мое. И никогда у моего нет. Я – это просто желание. А вот чего желать? Каким образом желать? Или о чем думать? Это не мое. Это я получаю, как мы уже с вами говорили, вот из этой общей системы. Это наводка на меня. Так вот, желания, которые ко мне приходят, они приходят не мои. И что я должен с ними сделать? Я должен постоянно в себе их разделять на возможность, на положительные, отрицательные, неважно какие, на то, чтобы с помощью них правильно продвигаться. Правильное продвижение, оно может быть только таким. Когда я воспринимаю свои желания, возникающие извне, неважно, свои желания, отрицательными, и ищу на них положительное воздействие, исправление, сопоставляя в себе свое желание с его исправлением, я поднимаюсь вверх. Или как бы мы это рисуем обычно так. Вот это вот мое желание отрицательное, получаю под воздействием света экран положительный и могу уже таким образом действовать на связь с другими. На этом мы с вами закончили вкратце вторую главу, которая называется «Духовное постижение». Асага Руханит. Сколько времени прошло с начала урока?
Час.
Ну давайте, полчаса нам надо на вопросы и ответы. Есть?
Oui, bonjour, Thérence de Paris. J'aimerais savoir, j'ai suivi dans un de vos cours où vous parliez du temps et vous disiez qu'on peut accélérer le temps. Et j'aimerais savoir à quoi ça correspond, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment la Kabbale peut-elle s'étendre en Afrique?
Здравствуйте, Рава. Меня зовут Теранс, я из Парижа. Вы на одной из своих уроков говорили о времени. и что можно ускорить время, если можете прокомментировать. И получу второй вопрос, наверное, потом я
перешу. Можем ли мы ускорить время? Конечно, можем. Смотрите, представьте себе маленького ребенка, который не хочет делать уроки. Ему надо к завтрашнему дню в школе сделать уроки, домашнее задание. А он не хочет. Мама его уговаривает, папа его ругает. В конце концов он получает несколько там еще каких-то тумаков от своих родителей. Они его запирают, не дают ему выйти на улицу. Отключают от него там телевизор и все прочее. Убирают сладости. Любыми путями они его наказывают. В итоге он понимает, что нет иного способа, как надо сделать эти уроки. Садится и делает. Сколько времени он потратил, сколько зря страданий он пережил. И в итоге он пришел все равно к тому же концу. Если бы у него были возможности, силы, осознать необходимость, видеть заранее, что все равно никуда от этого не уйдешь, самому себе объяснить, что стоит и необходимо, и надо, и желательно подняться над своей ленью и так далее, насколько бы он сократил бы свою эту неприятную, страшную жизнь. Мы находимся точно в таком же состоянии, как маленькие дети. Смотрите, что сегодня происходит с миром. Мы получаем удары, удары, удары. Образование наше никуда не годится, наши дети несчастные, учатся в школе курить марихуану и черти знает, что делать. Мы находимся в депрессиях, в разводах, болезни и экология, проблемы финансовые, проблемы какие угодно. Что с нами происходит? И мы все равно не можем поставить себя в состояние, когда бы мы серьезно бы взялись бы за это, сказали, хватит, нам надо разобраться в жизни, нам надо что-то серьезное с этим сделать. Мы не можем позволять ни нашим правительствам, ни нашим средствам массовой информации, ни нашим Министерству образования, мы не можем позволить, чтобы так дальше продолжалось. Мы должны что-то делать со своей жизнью. Мы не в состоянии. Вот мы видим, мир так крутится, он и крутится, что я могу, что остальные могут, не хотим. И вот мы находимся в том же состоянии, как эти маленькие несчастные дети, которые тоже не понимают, что они могут что-то изменить. На них давят родители, а они с этим не согласны. На нас давит жизнь, а мы с этим не согласны. Мы хотим все равно по-своему. Хотя и понимаем, что по-своему, наверное, не получится. И все равно не можем найти в себе силы взять в свои руки наше развитие. И поэтому удлиняем свои страдания. Время относительно. Оно зависит от, как сказать, если я если я нахожусь в духовном мире, я времени не ощущаю. В духовном мире существуют только причинно-следственные явления. И причины и следствия между собой соединены вневременным интервалом. Просто как причина и следствие, причина и следствие. Только это я могу определить. Нету времени. Поэтому если мы поднимемся над нашим эгоизмом, если начнем действовать вопреки ему, то мы в итоге сократим время, хотя бы относительно того, что мы сегодня переживаем. Ну, я не знаю, это вообще очень... Если это... Я могу это связывать с физикой, с восприятием реальности, но если мы говорим о нашей жизни, то только лишь распространением каббалы, постепенным осознанием того, что мы обязаны прийти к заданной заранее цели, мы можем дать людям понять, что нам надо согласиться, нам надо понять систему. Нам надо понять программу творения. Нам надо понять, чего от нас требует природа. как мы можем прийти к равновесию с ней, как мы можем осознать ее глобальность, интегральность, необходимость. Таким образом мы ускорим развитие. Я думаю, что мы на самом деле можем это сделать. Как мы говорили с вами, до конца общего исправления у нас 230 лет, но все зависит от человека. Если мы пожелаем, мы можем этот срок сократить во много-много-много раз и сделать его, кроме этого, приятным. Понимаете, это не как ребенок, который получает удары и сопротивляется, а как человек, который уже, да, я желаю научиться, я желаю выполнять свое домашнее задание, которое нам задал Творец, для того, чтобы достичь равновесия, слияния с Ним. И я готов к этому. Как только мы согласимся с этим, мы сразу же увидим, насколько это просто.
Ma deuxième question, excusez-moi, j'avais deux questions. La deuxième question, c'était comment on peut diffuser, comment vous voyez la diffusion de la Kabbale en Afrique?
Как вы видите возможность распространения Каббалы на африканском континенте?
У нас есть ученики в Африке. И на конгрессах они были, но пока их мало. У нас слабо развит французский язык. И нам требуются люди, которые помогли бы нам перевести и обработать наши материалы на французский язык. И самое главное, люди, которые бы помогли нам распространить во французскоязычном интернете Каббалу. После этого можно уже ждать результатов. Потому что другого метода сегодня нет. А интернет доходит везде. А потом там появятся уже наши ученики, которые будут в состоянии уже печатать газеты, раздавать, распространять книги и так далее. Мы готовы вложить и помочь средствами, силами, но нам нужны люди, в основном это переводчики на французский язык. И, кроме того, найти в каждой из этих стран несколько человек, которые бы были как наши представители. Мы готовы на это. Мы очень бы хотели этого.
Am citit în răspunsurile dumneavoastră că sunt 20 de persoane care au primit deja Maxum și în curând vor deveni 200. M-a interesat dacă există vreo femeie printre aceste persoane.
Este în românsc, în pămoimul, da?
Rodica Barbu din Svedia, din Svedia, din România. И она спрашивает, если есть женщины, которые прошли Максома, она слушала в вашем уроке, что есть 20 до 200 мужчин, которые пройдут сейчас Максома. Какие женщины прошли уже Максома?
В наше время, в нашей жизни, в нашем мире, то есть в теле, на сегодняшний день в мире существует не один десяток мужчин, которые прошли Максум, являются каббалистами. И есть такие, которых можно ощутить, с которыми можно связываться, есть такие, которые не желают или вообще скрывают себя, и невозможно даже определить, находятся ли они точно в духовном состоянии или нет. С женщинами, находящимися за Максумом, я чувствую, что есть такие представительницы в нашем мире, которые находятся вот на грани, так тут и там, и там, и тут как-то. Я хочу, не хочу вводить вас в заблуждение, сказать четко, что я вижу женщин сегодня за этой границей в духовном мире, я не могу. Вот где-то вокруг нее они находятся. Как вам сказать? Махсум это не, как сказать, это не раз и навсегда. Это такое состояние, которое человек должен пережить. Он должен его пройти во всех своих как бы состояниях, в различных. То есть это, в общем, определенный экзамен человека, который проходится в течение какого-то времени. Я не могу сказать, что есть женщины, которые точно это прошли, но есть такие, которые очень близки к этому. И я думаю, что это, по крайней мере, реально, очень реально. Я не вижу в наше время разницы между мужчиной и женщиной в этом. Не вижу абсолютно. И так же, как мужчинам, но мужчинам это, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. Для женщины проще, она более цельная, но для мужчины проще, потому что для каждого определенные трудности, определенное предпочтение. В разном, как в нашей жизни. Есть в чем-то выгоднее быть женщиной, в чем-то выгоднее быть мужчиной. Что ли, вот так. Так что я думаю, что в ближайший год, начиная где-то с этой осени, он будет очень критическим для человечества, для нашего распространения, для движения человека к духовному вообще в мире. И тут и выявится вот та часть, которая находится сегодня на подходе к Махсуму. Это много мужчин и много женщин, которые, я думаю, смогут этот барьер, этот потенциал преодолеть. Так что главное не надеяться на мужчин. Все зависит только от индивидуальной работы, потому что огромное количество каббалистов, то есть исправленных душ, уже находится в этой общей системе, общей душе. Огромное количество людей, занимающихся сегодня во всем мире, женщин, мужчин, стремящихся к свойству отдачи, к соединению, к возлюби ближнего как себя, к Творцу, к равновесию с природой, к слиянию с Творцом, то есть к подъему выше своего эгоизма, находится в этом движении. Поэтому общая кли готова и развивается все время. Все зависит от того, насколько человек пожелает соединиться с ним, вот отдаться вот этому, вот от этой идее, чтобы идея, чтобы движение к Творцу, чтобы слияние с Ним, раскрытие Творца, то есть свойство отдачи и любви в себе, чтобы это было в нем самое главное. Если человек этим проникается, он книгу раскрывает, он начинает ее учить по-другому. То есть он уже ищет тот свет, исправляющий, который на него повоздействует, который его исправит. Сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Потому что свет ее возвращает к источнику, к Творцу. Вот по тому же принципу, как которому мы с вами изучали. Я создал эгоизм. То есть, если я обнаруживаю, что я эгоист, только тогда, если я обнаруживаю, что я эгоист, тогда я беру книгу, которая называется Тора, свет, в переводе, в общем-то, или инструкция, Ора, инструкция. Вызываю изучением правильным изучением, потому что я учу для чего? Для того, чтобы вызвать на себя этот свет исправления. Тогда я в каждую секунду своей жизни, раскрыв книжку, она говорит о том, как я себя исправлю. Я раскрываю книгу, она говорит о том, каким я буду исправленным. Только об этом говорить, потому что Тора говорит о чем? Она говорит о высшем мире, больше ни о чем. В высшем мире, то есть я в исправленном состоянии, мы в исправленном состоянии. Только об этом. Поэтому, если я стремлюсь к этому состоянию, я оттуда получаю исправляющий свет, Ормакив. А мое стремление тогда называется Ман, Мейнуквин. То есть подъем моего желания к исправлению. И тогда я получаю обратно Ормакив или так называемый Мат. И получив от него, я уже сам поднимаюсь. Он меня, этот свет, исправляет. То есть я создал эгоизм, говорит Творец, и создал Тору для его исправления. Потому что свет, который в ней, исправляет тебя и приближает к источнику, к Творцу. И ты достигаешь слияния с ним. Вот и все. Так что ничего другого нет. Только это единственный наш инструмент. Вот эта вот схема, это единственное, что есть у человека. Больше ничего. Не выдумывать ничего. Не нужны знания никакие. Не нужны никакие действия. Ничего не надо, кроме одного. Стремитесь к тому, чтобы понять, кто мы. Я создал эгоизм. То есть это изначальное состояние. Это дано мне Творцом. Творец говорит об этом. Я создал эгоизм. То есть ничего, что есть во мне плохого, это все не на мой счет. Это он сделал во мне специально. И мне нечего стыдиться. Да, я такой, я эгоист. Думаю только о себе, желаю только для себя, всех вас для себя использовать. Абсолютно. Только об этом думаю. Таким я создан. Изначально. Что мне дальше с этим делать? А вот сейчас обратись к нему. И он тебя исправит. Все. В принципе, это очень простое условие, но оно тяжелое, оно трудное для человека, потому что все время он начинает на себя это замыкать. Я эгоист, я плохой, или наоборот, я хороший и так далее. То есть вне связи с Творцом, вне связи. Вот для того, чтобы эту связь правильно восстановить, вот здесь вот нам нужна группа. Иначе мы не устремляемся. Вот эту связь мы не можем без окружения, без правильного окружения сделать.
Из Германии, вы как-то упоминали, что существует 10% альтруистов. Можно ли сказать, что они находятся на более высоком уровне? Или же наоборот, альтруистам нужно пройти более длительный путь, то есть стать эгоистами и подняться по ступеням? Вопрос, в принципе, о месте эгоистов в нашем мире, скажем так.
Да. Говорится о том, что в нашем мире все мы эгоисты, но из всех нас 100% эгоистов есть такие эгоисты, которые эгоистически любят помогать другим. И мы их называем альтруистами. Они бегают по больницам, они выступают с тем, чтобы мы берегли природу. Они, в общем, суют себя во все такие места. Да, очень противные, надоедливые такие все. Ну, такие сладенькие. Но что бы я сказал? Это заложено в природе. И этот процент, он постоянный. Это я говорю из исследования. Можете зайти в интернет и набрать там какие-то такие слова. Эгоисты, альтруисты, процент эгоистов и так далее. Вам выйдут тут много материалов на эту тему, потому что это доказано и это исследовано. Значит, есть такое, до 14% даже говорится о том, что существует таких вот альтруистов в нашем мире. Это не альтруисты. Это такой вид эгоизма. Это такой вид эгоизма, который таким образом действует. Ни хороший, ни плохой. Одного человека его эгоизм толкает на то, чтобы он грубил другим и бил других, а другого человека его эгоизм толкает на то, чтобы он помогал другим и так далее. Конечно, лучше тот, который помогает, но делает ли он при этом исправление в мире? Нет, никакого. И толку от них тоже никакого. Но они помогают, конечно, людям там, раздают там какие-то подарки в больницах, там еще чего-то делают. Но в общем, во всяких организациях они состоят, таких международных, вроде бы приятных, но ничего, как правило, это бездельники. Как правило, это, ну, такие приятные люди. Не более того. Значит, Каббала никак к ним не относится, нам тоже нечего к ним относиться. Пытался я через них каким-то образом распространять Каббалу, они совершенно не понимают вообще, о чем ты говоришь. Если мы должны просто друг другу улыбаться, и все будет хорошо. Так что это не те люди. Эгоистами они себя никак не ощущают, наоборот, ощущают себя особыми, исправленными, хорошими. А вот весь мир надо исправлять. Остальных – да. А мы – нет. Мы… У нас все нормально. Так что у них впереди еще предстоит осознание зла своего и своей природы, и потом ее исправление.
Николай Италия. E chiedo questa domanda. Cioè chiediamo questa domanda: che cos'è il gruppo e che differenza c'è tra i vari gruppi, Europa, Italia ad esempio, e quella mondiale ad esempio?
Я Никола из Италии, и я хочу спросить, что такое группа и какая разница есть между разными видами группы, например, группа европейская, группа мировая и наша итальянская группа, например.
Хороший вопрос. Я надеюсь, что в общем-то в Европе будет один большой центр. Я хотел бы это видеть, потому что мы уже пришли к этому состоянию. Я понимаю, что в Италии есть много людей, которые стремятся узнать Каббалу. И у нас сейчас находился один из товарищей, и у нас есть несколько людей, которые напрямую занимаются с вами, как Мушад Мони там, и другие. Италия подает серьезные надежды на то, чтобы там была организована хорошая группа. Но я не думаю, что этого достаточно. Хотя, конечно, у нас проблема с Европой. Вот давайте обсудим это все. Множество языков. Ну, мы будем переводить на итальянский, на испанский мы переводим, на французский переводим, на немецкий переводим. Остальные языки, что с ними делать, мы не знаем. Понимаете, это все-таки 20 с лишним языков в Европе. Это, вы видите, русский, английский, иврит, немецкий, французский, итальянский, испанский. Так, всего 7 языков. И на самом деле нам надо еще больше. И намного. Вот здесь находятся будочки эти, в которых сидят переводчики. Если на каждой из них написан язык. Что нам делать, я не знаю. Мы еще не дошли до такого состояния, когда возвращаемся снова в Вавилон, и у нас у всех существует один язык. Я не знаю. Но в любом случае нам нужен центр в Европе, который бы как бы взялся бы за то, чтобы создать здесь одну единую систему. Мы надеемся на то, что сможем это сделать в Берлине. Что берлинская группа сможет вокруг себя сорганизовать это все. Мы пришлем сюда несколько человек наших, которые будут здесь над этим работать. Мы будем вкладывать все, что только можем, из средств, из человеческих сил наших, чтобы это все получилось. Это ни в коем случае не аннулирует все остальные группы от участия в построении в каждой стране. Но, в принципе, на сегодняшний день, конечно, по сравнению с другими континентами, Европа очень-очень отстает. Очень отстает. И это очень жаль. Так что в итоге это говорит о том, что следующее состояние, оно не будет хорошим. Оно не будет хорошим, потому что нет возрастания положительной силы. Не знаю, как сказать это. В общем, поэтому мы в избежании всевозможных таких вот нехороших развитий событий хотим акселерировать это движение, то есть ускорить создание в Европе и отдельно группы общего центра. Я надеюсь, сразу же после конгресса мы начнем этим заниматься.
Оля Герц, Швеция. Мы тут с женщинами поговорили за обедом и решили, что наше взаимодействие и объединение еще важнее мужского, то есть чисто женское.
Я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что если женщины объединятся, то это будет самое надежное средство для мужского объединения. Это так оно и было в истории.
Ну. Всех сотрудничество, это раз. Всех женщин Европы, всех, кто болеет за состояние мира, за своих детей. И возник такой вопрос небольшой. А бывает ли женского желания слишком много?
Слишком не бывает. Это точно. И потом... Спасибо. Я в течение десятков лет говорю об этом, что если есть сильная женская группа или... Ну, группа, мы не говорим, ну, в том виде, в котором женщины могут быть в группе вместе. То есть ради объединения, ради сплочения, ради того, чтобы толкать мужчин к этому, чтобы они исправились, ради того, чтобы толкать мужчин к поручительству, к равуту. Это женщин должно быть практически в несколько раз больше, чем мужчин. Например, у нас это получение Торы на горе Синай. Да. Гора олицетворяет собой эгоизм. Вокруг находится мужская часть, представляющая собой 600 тысяч человек. Точки в сердце, желания их находятся сверху, на горе, над эгоизмом. Сами они находятся на этом уровне, этот эгоизм, в принципе, это они. И вокруг них находится женская часть. Сколько их всего? Мужской и женской части 3 миллиона. А мужчин всего? Ну, от 20 до 60 лет. 600 тысяч. Представляете, какая должна быть мощная женская часть, чтобы заставить эту мужскую часть принять на себя закон объединения. Так что женщин никогда не бывает много, и женщин никогда не бывает, и их желаний никогда не бывает достаточно. Сколько только можно. И давить, как можно больше давить, заставлять как маленьких детей этих мужиков, чтобы они соединялись, занимались и выполняли то, что надо. Женское желание, оно руководит миром. Потому что это и есть нуква, это и есть малхут мира ацелут. Олицетворяет нам женское желание. Вот. И поэтому, если оно направит правильно свои усилия на мужскую часть, то мужская часть сделает связь женской части с Творцом. То есть вот эта женская часть, здесь мужская часть, и здесь Творец. Но мужская часть сама не в состоянии себя поднять. Необходимо желание женской части, и тогда мужская часть, благодаря этой женской части, сможет подниматься, сможет правильно оформлять это желание. Мужчины правильно оформляют стремления, которые им дают женщины. Короче говоря, потому что они соединяются между собой. Вот, побудить их к соединению, к объединению, к направлению на только на это, на то, чтобы в объединении найти свойство отдачи, свойство любви взаимной, свойство Творца, что называется. Это женщина обязана сделать. Поэтому тут, если только мы сможем организовать сильную женскую группу, уже дальше они найдут мужчин и заставят.
Hallo. Guten Tag, Mr. Leitmann. Erstmal vielen Dank, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Meine Frage ist folgende. Sie haben heute mehrmals gesagt, dass alles vom Schöpfer kommt. Es gibt nichts außer ihm. Vor zwei Wochen hatten wir einen Internet-Chat und haben darüber gesprochen und
Два недели тому назад мы имели интернет-чат и об этом говорили.
Da tauchte eine Frage auf, und zwar, wenn alles von ihm kommt und er eine reingebende Kraft ist, wie konnte dann der Schöpfer den Gedanken von dem Wunsch für das eigene Selbst zu empfangen erschaffen?
Мы там такой вопрос задавали, если все от него выходит, как может быть, что он создал желание, которое не в него, которое у него нету, как он создал это? Это глубокий вопрос такой.
Он создал желание получать, потому что у него есть желание отдавать, наполнять. Поэтому оттиском создал, как патрица и матрица, как печать и оттиск, создано от свойства Творца отдавать в нас желание получать.
תוכל לבאר את החיפוש אחרי עוד רצונות?
עוד פעם?
תוכל לבאר? הסברת מקודם שבאדם שהוא במצב של עלייה צריך לחפש עוד רצונות במקום לאשר עצמו לרד.
Да, мы тут говорили о том, как можно не упасть, как можно сократить путь, если я нахожусь а где это у меня? Так далеко это. Вот. Мы говорили о том, что если человек упал, то ему надо поскорее подняться. А если он еще не упал, то сделать так, чтобы уже это состояние подъема было как будто падение, и можно было бы подниматься дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше, не падая и поднимаясь, а прямо, если я оцениваю себя. Допустим, заработал миллион, И сразу чувствую, ну о чем миллион? А почему не 10? Заработал 10. Сразу, ну а почему не 100? Такое бывает у человека? Эгоистически бывает. Еще до того, как я заканчиваю наслаждаться чем-то, я уже думаю, а что будет потом? Чем я потом буду наслаждаться? Вам такое неизвестно? У вас слабое желание. Я большой эгоист. Так вот, но так думает человек. Он боится, что у него дальше не будет чем наслаждаться. Так вот, как мы можем искать следующие желания? Да очень просто. Я падаю, почему? Потому что мои желания маленькие, вот эти вот для следующего духовного подъема, и они не находятся на том уровне, на котором я должен подняться в следующий раз. Почему я должен упасть? Потому что, во-первых, я падаю на следующий уровень, на более низкий, чем был в предыдущий раз. Вот эта вот дельта, разница, должна быть мною осознана, что мне надо большее желание. И при том это желание большее, оно должно быть направлено на отдачу. Откуда я могу это получить? Только если я в этом состоянии начинаю падать в группу. Если я падаю в группу, группа. Если я падаю в группу, начинаю в ней искать свои следующие желания, свои следующие направленные правильно желания внутри ее, внутри нее, на связь между нами всеми. Я нахожу это желание и иду вперед. У меня нет никакой возможности больше ни от кого, ни никак получить новое желание, не спускаясь вниз. Если я спускаюсь вниз, я начинаю подниматься потом даже один, даже если я не буду в группе. Но все равно это будет намного, намного более замедленный и сложный путь. То есть включайтесь в распространение, включайтесь в помощь, включайтесь в объединение. Женщины тоже могут это делать. Они должны, обнявшись, сидеть, как мужики, доходить до чувства какой-то любви друг к другу. Это неестественно, и поэтому от них этого не требуется. У них другая работа. Но стремиться накормить мир, что называется, то есть выразить в мире свое желание к исправлению и заставить, чтобы мир таким образом двигался, это женская задача, это женская работа. Поэтому разделились мы. С чего началось вообще творение? Творение началось с того, что разделилась одна душа на две части отдельные, мужская и женская. Специально, потому что только в объединении вместе, ради одной цели, они объединяются потом вместе. И происходит действие исправления. Мир начался с разделения одной души на две сути, на два свойства, мужскую и женскую. И поэтому они должны гармонично друг друга добавлять, дополнять, чтобы достичь цели. И нечего поэтому ждать, пока мужчины чего-то сделают. Если мужчины что-то могут сделать, зачем вообще женщина должна была отделяться от мужчины? Зачем душа должна была разделяться на две части? У каждой существует своя функция, своя реализация, и обязаны это сделать. Причем до тех пор, пока женская часть не проявилась, мужская часть ничего не будет делать. Поэтому и сказано, был сначала как бы Адам, а затем из него выделилась женская часть, Ева. Потому что только тогда, когда она выделяется, становится самостоятельно существующей, становится самостоятельной, только тогда она может надавить на этого Адама, чтобы он сделал свое исправление. А если она существует в нем, как одно общее целое, не может тогда этот Адам сделать своего исправления. Вот для того, чтобы заставить этого Адама сделать, вы и существуете в отдельном виде. А мужская часть и до этого существовала. Можно это по-разному обговаривать, но из этой идеи она, конечно, в духовном виде должна быть обговорена вся. Потому что это не просто на нашем уровне мужчины и женщины. Это в наших корнях. Вот. До тех пор, пока нету явной женской работы, мужчина не в состоянии ничего сделать. И в нашем мире мужчины делают только то, что желают женщины. Это так устроено в природе. Все достижения мужские, все, что они делают, это только, они не понимают этого, это только для того, чтобы в итоге заслужить женское одобрение. Так мы устроены. Это женские воды, это женская часть, это то желание нуквы, которое заставляет работать мир. Хотя вроде бы это нигде и не видно, и не надо, чтобы это было видно. Так устроен мир. Смотрите, как у животных, у биологов, у зоологов, у кого хотите, спросите о взаимодействии между животными, мужской и женской частью. А среди душ это вообще настолько явно. Это специально ведь так устроено. Это же такое разделение мира на две части, кардинальное. Так что мужская группа без женской части, она просто ничто. И поэтому мы очень ждем в Европе сильной женской группы. Да, москвич.
Здрасте. Вы, наверное, смотрели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Помните там момент, когда...
Какой фильм?
Нет,
я
просто
не смотрю.
Был момент, когда Ипполит моется в душе, и он говорит, ой, тепленькая пошла. И это было сказано как бы не по сценарию. Ну так вот, сценарий это, можно сказать, то, что это решимо. Вот мой вопрос. Можно ли изменить решимо? Можно ли изменить сценарий, как в фильме? Главный герой изменил ведь чуть-чуть.
Значит, насчет попариться в баньке я не против. Но вот насчет того, чтобы изменить режимо, этого невозможно. Это невозможно, потому что какие бы мы ни делали действия в мире, даже изменяя себя каждую секунду на обратное, мы это действуем, мы это делаем под воздействием решимо. Мы на самом деле представляем собой, ну как компьютер, разве может это железо само работать? Если в нем нет программы, ввода данных, которые преобразуются по определенному алгоритму и так далее. Не может. То же самое мы. Кто я такой? Ну, что значит я? Капля семени, которая развилась в определенных условиях, из этой капли вырос какой-то организм. И теперь этот организм существует, функционирует. И этот организм начинает представлять себе, что он самостоятельно существующий. От чего самостоятельно? От того, что не в нем, или от того, что в нем? От того, что в нем, так это все развилось от чего-то. И дальше продолжает развиваться. Откуда в нем... Что значит «я»? Что значит «я»? Это непонятно. Мы этого не осознаем. То есть всегда во всем ничего не появляется вот просто так от ниоткуда. Есть у нас данные, есть у нас программа, мы в соответствии с этим действуем. То, что мы не осознаем, откуда это все происходит, дает нам иллюзию свободы воли. Иллюзию. Не более того. Так это потому, что я не вижу, откуда это все происходит, так я чувствую себя, я свободный человек. Ты идиот. Ты просто не видишь, как сзади тебя все время заводят, знаешь, как заводные игрушки. Вот так вот тебя все время заводят. Ну... А ты кричишь, а я свободный. И вот как зайчик, знаешь, механически. Я свободный, я свободный. А сзади тебя заводят.
Спасибо.
Еще много людей, а мне уже сообщили 2 минуты. Вот видите, я не хочу уходить, но они заставляют.
Last question. In Hungary, where I come from, there used to be a kutza of Kabbalists before the war, and they called each other Yuda because they read Ashlag, and they somehow felt that just because we are not I, we all are connected through this name of Yuda Ashlag. And I wanted to ask you if you would permit someone to call himself Michael just because you are Michael. Or Letman, because this is a wonderful name.
Я приехал из такого места, где жили каббалисты, там жил Юда Ашлак, и я Юда, и вот это объединяет меня с ним. Можно ли назвать себя Майкл, это будет объединять меня с вами, или Лайтман?
Можете назвать. Только это ничего не даст. Какая разница, как называется человек? Есть много людей, которых назвали в честь Бали Сулама Юда, или в честь моего учителя Барух. Ну и что? Какая разница? Эти имена ничего не дают. Важна ведь суть человека. Можешь оставаться Чарльзом, Ричардом, не знаю, кем там, как угодно называться, ну и что? Ведь от этого суть человека не меняется. Так что имена не имеют никакого значения. Именем называется, написано, что имя человека, оно меняет его судьбу. А что значит имя? Потому что мы состоим из 5 уровней нашего эгоизма. 0, 1, 2, 3, 4. Всего 5 уровней нашего эгоизма. И эти 5 уровней эгоизма, они заполняются определенным светом. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. А эти уровни называются сферот, кетер, хухма, бедна, зерампин и малхут. Вот сочетание желания, вот это желание со светом, сложенное вместе, дает мне мое состояние. Вот это все вместе, это дает мне состояние, моя кондиция. Вот это вот состояние называется имя, мое имя. Если в следующую секунду мое состояние изменится, то есть желание изменится, соответственно, свет меня наполняющий изменится, я изменяю имя. Мое имя автоматически меняется. Я не могу себя назвать в духовном другими какими-то именами. Мой духовный уровень на этих 120 ступенях, 125 ступенях от нуля. Каждая ступень – это каждое новое имя. Поэтому, когда мы читаем тут Библию, Тору или каббалистические книги, там говорится Авраам, Муше, Билам, Балак, там и всякие такие другие. Это все говорится об уровнях, это не говорится о людях. Это не говорится о людях совершенно. Это говорится об уровнях, на которых я работаю. Какие уровни я должен занимать, как с ними я должен быть связанным. Допустим, чтобы быть в 3 средней линии, это значит Яков. Я должен быть связан с другим уровнем против меня Исав. Я должен быть связан еще и там Гид Анаше, и там еще всякие там Билам Балак, Лаван и так далее. Там много всего. Мы читаем рассказ, нам кажется, что это исторический какой-то роман. На самом деле это говорится о том, как я должен сопоставить в себе вот все эти силы для того, чтобы зайти на следующий уровень духовный, а потом на следующий, потом на следующий. Только об этом и говорится. И вся книга, поэтому вся Библия называется «Именами Творца». «Именами Творца». То есть каждый раз я уподобляю себя в новом желании и в новом наполнении. Новое имя. И затем снова желание, снова наполнение, снова новое имя. Пока я не дохожу до абсолютного имени. Что значит абсолютное имя? Которое, слышали, может быть, есть такое тайное имя Творца, которое невозможно произнести, нельзя произнести. Есть такое. Почему нельзя его произнести? Потому что оно равно бесконечности. Мы не можем его выразить. Потому что это все огромное желание со всем огромным наполнением. Это бесконечность. А бесконечность выразить мы не можем. Потому что мы всегда выражаем в каких-то границах. Круг, он и круг. В нем верх-низ одинаковый. Его начало в центре. Нет начала и конца, как в любой другой фигуре. И поэтому, достигнув полного состояния, окончательного состояния, мы достигаем полного истинного имени Творца. Бесконечность. Просто невыражаемая суть. Вот это значит имя. Там еще... Ну, давайте еще одну женщину. Я извиняюсь, но... Наверное, больше нам не позволит.
My name is Lilian and I come from Sweden and I think we have to mention something about the Islamic, the so-called radicalization of Islam in Europe, because that tension is almost, you can feel it every day. And I also want to ask if you, I saw that you met a Sufi sheikh in the United States. So I want to ask something about the relation between Kabbalah and Sufism, and if that could be something to work on in trying to unite with the Muslim people.
Yes. Меня зовут Лилиан, я из Швеции, и в Европе так много разных мусульманских организаций, что стоит, наверное, как-то коснуться этого. Я знаю, что вы встречались с суфием в США, и тоже тут есть какой-то мостик к мусульманству, как-то это осветить.
Я встречался с очень многими суфистами, признанными в мире, самыми большими, важными, главными, и в Европе, в Англии, в Голландии, в Соединенных Штатах. Я могу только одно сказать. Современный ислам суфистов не воспринимает. Суфисты относительно ислама – это так же, как каббалисты относительно иудаизма. Суфистов не любят, ненавидят, отталкивают, затирают и угрожают и так далее. Они... просто изгои. То же самое, что такое же отношение к ним, как ортодоксальный иудаизм относится к каббалистам, так же и ислам относится к суфистам. У нас с ними существует взаимопонимание, потому что они проявляют ту же точку зрения, ту же цель. У них методики похожие, сходные с нашими. Есть некоторая разница, потому что суфизм недоработан, как доработана каббала. Но, в принципе, это абсолютно в том же направлении учения. И можно было бы совместно с ними работать, но на сегодняшний день это очень слабое течение. У него практически нет последователей. Если они есть, то они очень такие аморфные. И сколько мы пытались продолжить с ними связь, мы не обнаружили за ними серьезной, сильной аудитории, групп, приверженцев. И все это еще и потому, что они очень боятся. Они находятся как бы в изгнании от современного ислама. Потому что призывают к противоположным вроде бы ценностям. К любви к равенству всех, к объединению всех, к абсолютной свободе, к ненасилию и так далее. Так что я не вижу. Конечно, я буду с удовольствием продолжать встречаться с еще всевозможными, как суфистами, так и другими представителями всевозможных духовных течений в надежде объединить наши усилия. Но вот я встречался с четырьмя-пятью такими сильными суфистами, уважаемыми, пожилыми уже людьми. У них, кроме нескольких учеников, у каждого ничего нет. И эти ученики, они находятся вот в таком вот, в очень скрытом, таком внутреннем состоянии, как когда-то находились каббалисты. Сегодня, благодаря нашему распространению, это уже позади. Но каббалисты в таком виде были. Когда я начал заниматься у своего учителя, то там я рассказывал об этом. Я приехал первый раз, нашел это место, где они занимались. Там сидело 6 или 7 стариков. Младшему из них было 65 лет, старшему было 78 лет. И вот так вот они между собой сидели и занимались. Все. Я когда посмотрел на них, я сразу же думал уходить. С кем заниматься, если это такие старики, что там есть. Ну, потом выяснилось, что они могут обогнать любого из нас, молодых, своей силой, своими знаниями, своей внутренней силой и так далее. Но все равно, пока не привел я к ним молодых людей, ничего не получилось. То есть каббала не начала развиваться. Я привел людей. Я заставил своего учителя писать статьи. Статьи, которые Рабаш написал про группу, про работу в группе, все это, этого ничего не было. Он написал именно потому, что я привел 40 человек, молодых мужчин, 25 лет, 30 лет. Понимаете? У них этого нет. Так что я надеюсь, что я думаю, что может быть есть где-то все-таки еще. Но эти суфисты, с которыми я встречался, они признаны как самые глубокие, самые знающие в мире. И они говорили на самом деле очень верные вещи. Очень правильные с точки каббалы, с точки зрения каббалы. Я нисколько не собираюсь их критиковать, что, дескать, я их проверяю, правильно или нет. И говорю, с точки зрения каббалы они говорили абсолютно верные вещи. То есть, в принципе, это идет из одного и того же корня. Потому что Авраам сказано, что он дал, когда он давал каббалу, он дал Ишмаэлю, своему сыну, вместе с Ицхаком, так? Он дал, и с остальными были у него еще его дети, одна ложница и так далее, он всем им дал это учение, только каждому дал в виде подходящем для того сорта душ, который у каждого из них был. Об этом сказано и в Торе, об этом сказано в Зоре, об этом сказано в Мидраш Раба, это книга такая, большой комментарий называется. И так далее. То есть корни, они абсолютно четко прослеживаются в суфизме и в каббале одинаковые. Ну, будущее впереди, посмотрим, еще все раскроется. Давайте сделаем так, мы сейчас уходим на перерыв. Кто желает подписать книги, я буду там сидеть, подписывать. У нас остается с вами еще, к сожалению, только одно занятие, но потом мы будем продолжать. У нас впереди интернет и все прочее, организация групп и много всего общей работы. Значит, спасибо. Что бы я хотел еще спросить, какую тему вы бы считали, что нужно затронуть на следующем уроке? Или мы будем гнать материалы, я постараюсь его полностью довести до победы. Или какая-то тема все-таки должна быть более выпукла. Гнать материал. Хорошо. Договорились. Я все.
Так, пожалуйста.